Дорогие братья и сестры, я рад вас всех приветствовать сегодня на очередной нашей встрече. И сегодня мы с вами поговорим о таком важном вопросе церковной жизни, как исповедь, как покаяние. Но для начала я постараюсь кратко ответить на те вопросы, которые подготовили наши прихожане, насколько я понимаю, по прошлой нашей встрече, по прошлой беседе. Я постоянно исповедуюсь и каюсь в одних и тех же грехах. Эти грехи так срослись со мной, что стали моей натурой и характером. Я хочу от них избавиться, но не получается. Очень редко удается сдержаться и поступить наоборот. Я переживаю. Иду на исповедь, и как заученный стих снова повторяю эти грехи. Молюсь, хожу в храм, причащаюсь и снова падаю. Просвета нет. Будет ли когда-нибудь перемена со мной? Это вопрос по сегодняшней нашей беседе. Сейчас я буду рассказывать. Научите меня, как правильно исповедоваться, чтобы и себе была польза, и батюшку лишним не грузить. Ну, давайте мы тоже, наверное, говоря об исповеди, затронем этот вопрос. Хочу научиться творить Иисусову молитву. Стараюсь чаще повторять, надо ли считать, сколько раз я ее повторяю, по четким или по пальцам, а если руки заняты, или творить молитву сколько смогу. А еще надо ли вызывать при этом теплоту в области сердца, как советуют некоторые святые отцы? Или не надо этого делать? У меня нет духовного руководителя. Посоветуйте мне что-нибудь, как мирянину слабому и грешному, а не как продвинутому монаху. Дорогие братья и сестры, о молитве мы будем с вами тоже отдельно говорить. У нас будет специальная тема этому посвящена. Не останавливаясь глубоко на этом вопросе, могу только сказать одно – как мирянину, так и монаху молиться надо всем. И творить молитву Иисусову нужно, и не надо этого бояться. Часто можно слышать такие слова: «Не молюсь, потому что боюсь пасть в прелесть». Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это раз. А когда человек старается молиться со смирением, кротостью, по-настоящему желая получить Божью благодать, послужить Богу, Господь никогда не попустит человеку никакого искушения, не попустит пасть ему в прелесть. Что касается образа молитвы, как нужно ее творить, действительно для мирянина это намного сложнее, чем монаху, который специально уходит от мира, чтобы перестать быть обремененным его суетой, его заботами, его мирскими, так сказать, скорбями, чтобы освободить себя. Поэтому мирянину, конечно, в полной мере молиться так, как монаху, невозможно. Однако же понуждать себя необходимо. Молитва должна, как говорят святые отцы, быть безобразной. Ничего не нужно выдумывать, ничего не нужно себе представлять, тем более ни о каком вызывании теплоты сердечной, о которой пишут святые отцы, ни в коем случае нельзя в себе вызывать. Бог посылает благодать там и тогда, когда будет ему это угодно. Наше дело творить молитву, а вот теплота и все прочие явления – это во власти Божьей. Не надо их ждать, потому что здесь есть тоже своего рода, знаете, опасность такого духовного эгоизма, когда человек жаждет не каких-то материальных вещей, а жаждет, что ему в молитве будет утешение, что ему будет теплота, что ему будет какая-то радость. Здесь нужно стараться ничего этого не вызывать, ничего этого не искать. Придет каким-то образом Божья благодать, коснется сердца, слава Богу. У одного человека на это уходит год, у другого вся жизнь. Кому-то дает Господь много, кому-то меньше, каждому по его силе, каждому ровно столько, сколько может человек понести. А что касается четок, надо ли повторять по пальцам или когда руки заняты, вот как раз не нужно заниматься вот такими вещами. У кого есть благословение священника, духовника, можно по четкам совершать, если, например, это дома делается. Можно по пальцам, но если пальцы заняты, четок нет, молиться нужно так. Вот. Сколько будет сил, сколько будет возможности. Вот. Не стремиться к внешней стороне молитвы, а делать, стараться таким образом поступать, чтобы сердце верила в то, что ты говоришь, чтобы не было какого-то лукавства, чтобы свой ум погружать в слова молитвы, чтобы полностью от всего сердца искренне говорить с сокрушением, со смирением, с великой кротостью слова молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Так, скажите, как выучить богослужение? Что читается на вечерней службе, когда гасят все свечи? Как выучить богослужение? Могу посоветовать. У нас тоже будет с вами, братья и сестры, беседа о богослужении. Я отдельно поговорю на эту тему с вами. Выучить богослужение в полной мере, конечно, невозможно. Для этого нужно учиться 5 лет в семинарии. И то у нас большинство семинаристов, окончивших семинарию, в богослужении ничего не понимают. Вот. Это очень сложная такая вот система песнопений, молитв, богослужебных книг. Нужно, главное, для, по крайней мере, для мирянина, понять характер богослужения, понять его основной, ну, скажем так, вот скелет, костяк строения богослужения. Особенно если говорить о изменяемых частях богослужения, то здесь, конечно, это в принципе невозможно запомнить. Хотя, вот если мы откроем с вами жизнеописание подвижников благочестия еще 19 века, до поры в 20 веке многие верующие люди большую часть богослужения знали наизусть. Это практика, это ежедневное хождение в храм, это домашняя молитва. А самое главное, наверное, братья и сестры, это жажда познания службы. На самом деле, в общих чертах службу достаточно легко понять, разобраться. Вот, нужно просто внимательно прислушиваться к тому, что происходит в храме. Еще могу посоветовать хороший способ – это домашние задания, домашняя работа, то есть чтение книг по церковному уставу. Ну вот для начала, для интересующихся, могу посоветовать книгу, которая называется «Богослужебный устав Православной Церкви», протоиерея Константин, по-моему, Субботин. Вот такой вот автор. Он достаточно просто, но основательно и глубоко рассказывает о том, что такое православное богослужение. Вот. Ну, наверное, более подробно я о нем буду рассказывать, о богослужении православном, на специальной встрече. Что читается на вечерней, когда гасятся все свечи? Кто мне поможет, братья и сестры? А что, что конкретнее, что в Псалтире читается? Шестопсалмия. Шестопсалмия. Действительно, это один из самых важных моментов утреннего богослужения. Поэтому гасятся все свечи в храме, гасится паникадило. По уставу, кстати говоря, во время шестопсалмия христиане даже не крестятся, не кланяются. Стоят как вот каменные, потому что это очень важный момент богослужения, очень торжественный, очень надо проявлять большое внимание. И вот чтобы собственными движениями, какими-то возгласами не отвлекать никого от молитвы в этот момент, мы стараемся ничего в этот момент не делать. В том числе и гасить свечи, чтобы даже на свечи мы не отвлекали свое внимание. Вот об этом нужно помнить. По церковному этикету, как поздравлять священников, в том числе и монахов, с праздниками? Что уместно подарить? Нужно ли поздравлять не только с Днем Ангела, но и с Днем Рождения? Ну, мне кажется, что уместно поздравлять, и потому что что такое поздравление? Да, это желание здравствования. И, честно признаюсь, здоровье нужно не только мирянам, но и порой монахам. Вот. Как поздравить? Подойти и поздравить, сказать: поздравляю вас с Днем Ангела, желаю вам здоровья, счастья, ну и так далее, всех благ. А лучше всего, конечно, пожелать, особенно если это священник, если это монах, пожелать молитвы, пожелать милости Божьей. Вот. Что касается подарков, ну, конечно, есть такие банальные вещи, когда, например, прихожане подходят к священнику и дарят ему, не знаю, там, шоколадку, печеньку какую-нибудь. Это совершенно нормально, естественно, это, знаете, ни к чему не обязывающее выражение своих чувств, своего благоговения. Просто хочется сделать приятно. Ну, так как, я не знаю, детям мы дарим шоколадки, знакомым, женщине цветы, ну и прочее, прочее. Вот. Что касается каких-то серьезных подарков, ну, тут, наверное, в зависимости от тех отношений, которые есть между прихожанином и батюшкой. Может быть, это духовник, может быть, это, не знаю, там, настоятель храма. Ну, ну, есть как любовь, есть признательность, есть какая-то близость между людьми. Ну, и почему? Надо посмотреть, что можно подарить. Ну, тут, если это белый батюшка, то есть женатый, самый хороший подарок, как, знаете, может быть, подарить ему не знаю, там, денежку, чтобы он мог порадовать своих детей, свою семью. Вот. Можно подарить какую-то хорошую книгу, которая является самым лучшим подарком для любого человека. Можно подарить, как я уже сказал, какую-то конфетку, вкусненькое что-то. То есть, ну, а если речь о каком-то серьезном подарке, ну, здесь, наверное, лучше человека, который собирается это сделать, наверное, не посоветуешь ничего. Поэтому, знаете, любящее сердце, оно всегда подскажет, что нужно, как нужно и когда. Вот. Главное к этому сердцу правильно прислушиваться, не проходить мимо тех позывов, которые оно излучает. А то знаете как, на самом деле я считаю, что священникам надо иногда делать что-то приятное, потому что батюшка занимается народом, старается исповедовать, проповедовать, что-то говорит, объясняет, вот, всю свою жизнь, все свое свободное время на это тратит. Мне кажется, что прихожане... так вот чисто по-человечески, конечно, должны, ну, какой-то взаимной любовью священнику отвечать. И в этом нет ничего противоестественного, в этом нет ничего страшного, никаким образом это не является неблагоговением. Лучше, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, ошибиться в любви, чем ошибиться в ненависти. Да, то есть лучше сделать приятное и, может быть, что-то не то подарить, чем подумать, что лучше ничего не дарить и пройти мимо этого помысла. Вот. А потом, сами знаете, хорошая наша русская поговорка. Дареному коню зубы не смотрят. А что касается дня рождения, да, конечно, можно с днем рождения поздравить. Почему, это по поводу исповеди, почему молиться... принято по молитвослову, а исповедь обязательно должна быть своими словами. Нигде не написано, что именно нужно говорить в начале исповеди, какими словами начинать каяться. Ну, раз не написано, значит, это не столь важно. Надо начинать каяться такими словами, которые тебе подсказывает твое сердце, о чем болит. О том и надо говорить. Но ведь вы нигде не встречали в медицинских справочниках, как нужно идти на прием к доктору. Что нужно говорить, когда у тебя болит голова или живот, или нога, рука. Человек, желающий обрести помощь, обрести здоровье, приходит к доктору, начинает с самого главного. Доктор, у меня болит там, вот здесь или еще где-то. Вот. А когда приходит священник, говорит, болит у меня душа. Вот, и человек начинает исповедоваться. А вот как это делать, я сейчас вам буду рассказывать. У нас сегодня об этом как раз с вами беседа, встреча. Скажите, пожалуйста, что полагается отвечать, когда священник благословляет словами по телефону, например, «Бог благословит». Ну, ничего не говорить, сказать «Спасибо, Господи». Там, или вы говорите «Отче, благословите». Священник говорит «Бог вас благословит». И все, ничего не отвечает больше. Пожалуйста, объясните, как вы понимаете значение слова «младостарчество». Приходилось ли вам замечать это явление внутри и вокруг себя? Если да, удавалось ли с ним справляться и почему? Могут ли миряне повлиять на него и каким образом? Младостарчество – это, ну, скажем так, явление современной церковной жизни, когда, ну, мягко говоря, не очень опытный начинающий священник начинает учительствовать своих прихожан, опираясь и полагаясь не на Слово Божье, а на собственный разум, на собственный помысел. Младостарчество – достаточно такое интересное явление, с которым столкнулась наша церковь вот в последние годы. Это связано с тем, что огромное количество священников, да и мирян, которые пришли в церковь и не имея, скажем так, некой базы, определенной традиции, не зная ее, потому что, ну, большинство, даже я думаю, что здесь присутствующих, это люди, которые пришли в церковь уже в последнее время, в сознательном возрасте, не воспитывались в православии, не воспитывались в традиции нашей церкви, а пришли в храм уже в сознательном возрасте. То же самое касается это и духовенства. Большинство наших священников оказываются таковыми, в общем, достаточно в юном возрасте. Хотя по канонам церкви, по традиции, священник может быть рукоположен после 30 лет, диакон после 25 лет и подиакон 20 лет. Это связано с тем, что Действительно, с годами человек приобретает определенный духовный и в том числе жизненный опыт. Вот. Но наша церковь, будучи очень сильно, я бы так сказал, быв потрепанной в советское время, ведь духовенства катастрофически не хватало, да и сегодня еще не хватает, поэтому по окончании семинарии юношу рукополагают отправлять на тот или иной приход. И если у этого человека, у этого юноши, молодого священника, нет опыта не доверять себе, а доверять, например, духовнику, если он мало читает книг, если он сам редко исповедуется, то, к сожалению, вот может возникнуть такое искушение, которое вот здесь вот, о котором сегодня как раз и спросили, явление, которое называется младостарчество. Когда батюшка, окрыленный, так сказать, своими духовными успехами в храме, среди прихожан, начинает говорить порой вещи, которые прихожане не могут понести. И говорит это не от Писания, не от учения церкви, а от себя, от своего помысла. К сожалению, как я уже сказал, это явление, которое имело место быть и сегодня имеет место быть в нашей церкви. Вот, что касается, как с этим явлением бороться и как его распознать, здесь очень важно, наверное, ну, во-первых, никогда никого не судить, не осуждать. Если видите священника, который говорит не то, что думает, или говорит не так, как живет сам, то тут, наверное, надо, присмотревшись внимательно, задуматься, а стоит ли такому батюшке доверять свое сердце. Да? То есть, ну, речь, конечно, прежде всего идет об исповеди. Ведь священник часто на исповеди вопрошающему христианину говорит вещи, которые, предполагается, христианин должен исполнить. Ну, например, какие примеры, вот можно сказать, было бы о явлении младостарчества. Например, приходит человек в храм на исповедь, и кроме тех грехов, которые он исповедует, у него возникает какой-то вопрос, это закономерно, это естественно. Человек спрашивает: батюшка, а вот куда мне пойти, в монастырь или замуж выходить, или жениться? Вот. А батюшка, сам сказать, только начав свою церковную жизнь, говорит: конечно, монастырь, или, конечно, женись. Вот. Однозначно это младостарчество, потому что иметь такое дерзновение, сказать незнакомому человеку, что ему нужно делать, это значит полностью взять ответственность за этого человека. Настоящий старец, истинный старец, это тот человек, это тот священник, который никогда так не скажет. Или скажет в крайнем случае, если знает этого человека, или, ну, как говорится, ему было явление, да, голос Божий, открыто было ему о жизни этого человека. Но ведь это редчайший случай, это явление сверхъестественное. Вот, например, отец Кирилл, знаменитый лаврский архимандрит, духовник Лавры, всегда, когда вот мы, молодые послушники, монахи, к нему приходили исповедоваться, спрашивали что-то, он всегда говорил, спрашивал нас, что по тому или иному вопросу мы думаем сами. И когда слышал от нас тот или иной ответ, говорил уже свое мнение. Почему? Потому что очень важно, чтобы человек, вопрошая священника, не взваливал на него всю ответственность, а пытался разобраться в ситуации сам, а со священником советовался, искал помощника, человека, который тот или иной вопрос ему растолкует, а не переложит, как я уже сказал, всю ответственность на этого бедного батюшку. Тем более, если это молодой священник. А что касается священников, то, безусловно, если он говорит что-то, он должен быть ответственным за те слова, которые он произносит. Если священник может отвечать, тогда может говорить это. Если нет, тогда лучше умолчать. Хороший священник никогда не будет говорить то, чего не знает. Если нет опыта, нет знания, ничего страшного там нет, сказать: я еще молод, я еще, нет такой опытности у меня, я не знаю, как поступить в этой ситуации, могу спросить у старших священников, могу спросить у архиерея, и если вам это интересно, там, в следующий раз я вам об этом расскажу. А если какой-то вопрос не связан с духовничеством, бывает, просто человек подходит, задает вопрос, на который священник не знает ответ. Хороший священник не будет ничего придумать, скажет: простите, не читал, не знаю. Сегодня вечером посмотрю, завтра могу поделиться. Вот если вы такой ответ слышите, знаете, что такому священнику можно доверять. Он вас не обманет. Что касается, удавалось ли с ним справиться, это речь, так понимаю, про меня. Не знаю, я в себе достарческие какие-то такие вот наклонности, честно говоря, особо не замечал. Духовник об этом никогда мне не говорил. Вот. Но вполне, может быть, из присутствующих кому-то когда-то что-то где-то я и сказал, если кто-то меня знает давно. Ну, наверное, это как бы человек должен решать и думать об этом. Вот. Но как-то вот у нас в монастыре с младостарчеством особых проблем не было, потому что в монашеском братстве с этим справляются достаточно быстро. Если молодой священник, монах, начинает что-то не то говорить, в маленьком монастыре это все быстро видно, слышно, там никуда не спрячешься, вот, и на место ставят очень быстро. Поэтому, вот, честно признаюсь, у нас с этим проблем особо никаких не возникало. Вот. Ну, а искушение, оно всегда искушение, и в жизни каждый из нас может с этим столкнуться, и со стороны священника, и со стороны мирянина. Просто об этом нужно знать и стараться таких вот, наверное, искушений избегать. Я вам так скажу, дорогие братья и сестры, на самом деле тот человек, который по-настоящему доверяет Богу, который не боится брать на себя какую-то ответственность, не боится вообще ответственно относиться к жизни, скорее всего, этого искушения избежит. Скажите, как вести себя пожилому человеку, к которому молодой священник обратился на «ты»? Может быть, ответить тем же? Я думаю, что отвечать тем же не надо. Если вы помните в Евангелии, когда тебя ударили по правой щеке, нужно подставить левую. Вот. А вот если вы видите, когда какой-нибудь юноша обращается к пожилому человеку на «ты», и вы эту ситуацию смотрите со стороны, наверное, можно подойти и поделиться своим жизненным опытом, сказать, что юноша это делает не к лицу. Что касается священника, ну, наверное, в тот момент, когда это происходит, повторюсь, если скажу это, наверное, не стоит делать таких замечаний, а потом подойти к батюшке и сказать: батюшка, вот, ну, знаете, всегда можно найти форму общения со священником. С одной стороны, должна быть некая дистанция, как с одной, так и с другой стороны. С другой стороны, если человек подходит с душой, искренне это хочет сказать, хочет поделиться чем-то, это не будет ни грехом, никакого урона для священника не подойти и сказать: отче, вот меня смущает одна вещь. Вот благословить с вами поделиться. Скажешь: батюшка, Бог благословит, что ты мне хочешь сказать? Меня так смущает, что вот вы обращаетесь к пожилым людям на «ты». Ну, посмотрим, что батюшка ответит. Ответит: я так привык, ну, сказать, ну, как преподобный Иоанн Лесточник, чью память сегодня мы совершаем, нашел брат свой путь. Вот. А если послушает, честь и хвала священнику, может быть, это ему в жизни где-то пригодится. У настоятельницы женского монастыря надо брать благословение при встрече, вместо приветствия, или она может благословить только на какое-то дело, на послушание. Если речь идет о настоятельнице, игумене монастыря, действительно, в женских монастырях есть единственный человек, который может благословлять, это мать игумения. Она благословляет, конечно, не как священник, вот, а крестом, который носит на шее во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Целуется крест. Вот, и таким образом паломник или сестра монастыря получает благословение на то или иное дело. Или в качестве приветствия тоже используется благословение. Кому нужно больше подчиняться, игумене или духовнику? Ну, я так понимаю, что вопрос все-таки относится больше, наверное, к монастырской жизни. Если у нас будет с вами встреча и беседа о монастырях, я об этом тоже подробнее расскажу. Так, ну что, наверное, если вопросов по церковному этикету больше нет, тогда давайте перейдем к разговору об исповеди. Исповедь – это таинство, которое открывает дорогу человека к Богу. Великое таинство, которое приводит человека в его естественное, нормальное состояние, в то состояние, в котором Бог сотворил человека, в котором желает его видеть. Исповедь – это таинство, в котором человек, каясь в своих грехах, получает прощение этих грехов. Исповедь возможна в нескольких вариантах. Прежде всего, конечно, это исповедь перед священником, перед тем, кого мы называем свидетелем в молитве перед исповедью, которая священником читается, перед священником, который поставлен на это служение Богом. Священнику дана власть вязать и решить от Христа, и поэтому человек доверяет такому пастырю свою душу. В некоторых случаях возможна исповедь и мирянину у апостола Павла. Об этом мы с вами слышим, знаем, что нужно исповедоваться друг перед другом. Действительно, в древности когда-то такая практика существовала. Сегодня, в случае, например, смертной опасности, в каких-то экстренных, таких вот экстраординарных обстоятельствах, такая практика возможна. Но если человек не попадает в такие ситуации, то исповедь обычно совершается перед духовником, перед священником в храме, во время богослужения или вне его, перед Евангелием и крестом. Таинство исповеди предполагает, что человек полностью открывает свою душу, перечисляет те грехи, в которых обличает его его совесть, говорит эти грехи и перечисляет, и священник, видя искреннее раскаяние человека, читает над ним разрешительную молитву, совершает таинство, разрешает человека от его грехов, и человек получает от Бога прощение. Главное условие исповеди – это не утаивание никаких грехов, которые совершал человек, и искренность, искреннее желание не возвращаться к тому, что было сделано человеком в своей греховной жизни. То есть, если человек кается в том или ином грехе, предполагается, что у человека есть желание, есть стремление больше его не повторять. Конечно, предвижу вопрос, наверняка многие интересуются, а как же быть, как же поступать в таком случае, если после исповеди из раза в раз мы снова согрешаем и снова падаем. Здесь, вот как раз к вопросу, который был письменно сегодня мне задан, я всегда вспоминаю рассказ в Отечнике. К одному старцу пришел человек, пришел инок и сказал: «Отче, я пал, что мне делать?» Старец ответил ему: «Встань и начни свое дело не заново». Он говорит: «Я встал и снова упал», то есть согрешил. «Снова встань». Снова упал, снова встань. И вот инок попросил старца: а сколько же это может продолжаться? Он говорит: до самой смерти, пока смерть не разлучит тебя с этой жизнью, с твоим телом. Действительно, братья и сестры, часто, к сожалению, мы не можем удержаться, совершаем какие-то неблаговидные поступки, падаем снова, повторяем грехи, в которых многократно каялись. И это ни в коем случае не значит, что исповедь является некой профанацией или не нужно исповедоваться, раз мы не можем исправиться. Человек каждый раз на исповеди должен полагать свое начало и своего исправления. Человек должен действительно идти исповедоваться с таким ощущением, с таким чувством, что: «Господи, помоги мне». Да, сегодня, помните, кто был на литургии, Евангелие слышали про отца, у которого был бесноватый отрок, которого Христос исцеляет. Он говорит: что же мне делать? Он говорит: веруй сколько можешь. Отец воскликнул: Господи, помоги моему неверию. Да, то есть нужно положиться на Бога. От Бога прощение грехов, поэтому Господь может и подать силы человеку исправиться. Другое дело, что если человек не намерен исправляться и сознательно хочет согрешить, не хочет исправляться, тогда, конечно, исповедь будет профанацией. Такая исповедь не будет действительной. Вот эти два условия, искренность при исповедании грехов и желание невозврата к ним, являются главным условием исповеди. Чисто технически исповедь происходит таким образом. Священник, который стоит у исповедального аналоя, на котором лежит крест, Евангелие, крест как орудие спасения человеческого рода, и Евангелие, тот закон, по которому человека и судит Бог, является вот неким таким свидетельством веры человека, его желания исправиться, человек подходит к исповеди. Обычно это группа людей, которые слушают молитвы, которые читает священник. Очень интересно, что священник, обратившись лицом в конце молитв к исповедующимся, читает такое, знаете, некое поучение о том, что такое исповедь, каковой она должна быть, как нужно каяться, как нужно просить, кто такой священник, кто свидетелем является на исповеди. И после этого все прихожане по одному подходят к священнику и называют свои грехи. Священник, выслушав исповедь кающегося, читает над ним разрешительную молитву, накладывает на него епитрахиль, крестит человека, потом благословляет после того, как человек прикладывается к Евангелию, ко кресту, и человек получает прощение своих согрешений. Часто на исповеди, кроме непосредственно исповедания грехов, священнику необходимо рассказать о каких-то обстоятельствах этих поступков. Потому что, знаете, это не то, что обязательно, но иногда священнику нужно уточнить, почему произошло то или иное падение, как такое могло случиться. Особенно, например, если священник знает этого человека. Иногда приходится священнику сказать какое-то краткое поучение, поделиться с человеком своим опытом или опытом церкви, опытом святых отцов. То есть вступить с ним в краткую, но содержательную беседу, рассказать ему что-то, поддержать человека, иногда поругать, иногда похвалить, иногда ободрить, а иногда наложить епитимью. Епитимья – это некое поручение, благословение священника совершить то или иное благое дело, молитву, может быть, какое-то дело добродетели, которое помогает человеку размягчить свое сердце, совершая доброе дело. Ну, например, после греха сребролюбия может быть наложена епитимья, чтобы человек совершал дела милосердия. Например, помогал нищим. Или дела милосердия, которые могут заключаться в том, что человек будет делиться своим пропитанием, своим обедом, или же просто будет кого-то жалеть, поддерживать, выслушивать. Это вот те возможные формы епитимии, которые священник дает человеку. Или же это молитвенные правила, или еще какие-то дела, добродетели, которые помогают человеку исправиться. Вот. И получив благословение, человек уходит совершать свой жизненный путь, будет уже стараться исправляться, делать так, чтобы на месте выкорченного греха и страсти эта страсть не вернулась, а на это место усаживать необходимо уже добродетель. Очень интересно, исповедь, дорогие братья и сестры, мне кажется, это одно из главных таинств, и почему наша третья беседа посвящена именно таинству исповеди, потому что с исповеди, с покаяния начинается настоящая церковная жизнь человека. С исповеди, с покаяния начинается путь человека в церковь, духовное развитие человека. Это видно очень хорошо из Евангелия, из Священного Писания. Если мы посмотрим, то Христос начинал свою проповедь со слов «покайтесь». «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн Предтеча, который был проповедником покаяния, тоже проповедовал эту добродетель, это таинство. И люди приходили к нему и начинали исправление своей жизни именно с исповедания своих грехов. Поэтому для человека, желающего начать церковную жизнь, стать прихожанином, стать христианином, очень важно задуматься над тем, чем я согрешил перед Богом. В чем моя вина? В чем я виноват? Что я сделал или, наоборот, не сделал? И принести в этом покаяние перед Богом и перед духовником, перед священником, который является свидетелем, апостолом. У святых отцов есть очень интересное толкование притчи о милосердном самарянине. Помните этот рассказ в Евангелии, когда некий человек был избит разбойниками, лежал, умирал, и вот милосердный самарянин, после того, как прошли мимо него и священник, и архиерей, был поднят этим человеком, самарянином, иноплеменником, и приведен в гостиницу. И после того, как он о нем позаботился, уходя, он оставил две монеты гостиннику и сказал: если сможешь как-то позаботься об этом человеке, а что потратишь больше, приду и тебе воздам за это. Но святые отцы очень интересно приводят такой образ, толкование этой притчи. Вот две монеты – это два таинства, которые Господь, покидая мир, оставил человеком для того, чтобы мы могли исправляться. Это таинство исповеди, таинство покаяния, и Евхаристия, причастие, таинство, которое совершается на литургии, то есть возможность человеку причащаться святых христовых тайн, тела и крови нашего Господа. Отсюда очень хорошо видно, что действительно исповедь – это величайшее средство, которое исправляет человека. Сколько бы человек ни молился, сколько бы он ни ходил в храм, сколько бы заумных книжек ни прочитал, если сам не переступил вот этой черты, если не открыл свою совесть перед Богом и духовником, если не исповедовался, на самом деле в христианстве ничего не понял. Многие, конечно, сильно переживают перед исповедью. И здесь действительно очень много переживательных аспектов. Но первое, всегда есть некое черта, которую действительно очень трудно переступить. Как это я о себе любимом расскажу что-то неблаговидное? Есть человеческий стыд, есть привычка скрывать о себе все негативное и привычка делать себя намного лучше, чем мы есть на самом деле. Второй вопрос – это как научиться правильно исповедоваться. Что говорить, что не говорить, что при этом чувствовать, как различать грех от добродетели. Вот что касается стыда. Стыд – это качество, которое вложено Богом в человека. Стыдиться нужно не покаяние, а стыдиться нужно своих грехов. Иоанн Златоуст в своей знаменитой проповеди однажды сказал, что «я ненавижу не грешника, но грех, и обличаю не грешника, но сделанный им грех». Человек, который приходит на исповедь, должен очень внимательно, помолившись Богу, подумать, в чем обличает его совесть. Может быть, даже записать на листочке бумаги эти грехи. Особенно если предстоит первая исповедь, то вполне вероятно, будет и смущение, будет и страх, и, знаете, даже столбняк может напасть на человека. Поэтому такую шпаргалку написать нет ничего в этом плохого. Что же писать в этой шпаргалке? Вообще, что говорят священнику на исповеди? Главный критерий, по которому Бог судит человека, это Евангелие, которое лежит перед нашими глазами, когда мы исповедуемся. Евангелие – это благая весть Христа миру. Из Евангелия, которое мы с вами регулярно читаем, мы можем узнать о том, что хочет видеть от человека Бог. Бог нам оставил свои заповеди. И они заключаются не только в том, что я никого не убил, никого не ограбил, никому там не причинил какого-то вреда. Это самые начальные заповеди, самые очевидные грехи, которые может совершить человек. Но Евангелие призывает человека к совершенству. Мы видим, что Христос говорит, посмотрите, что сказано древним. Зуб за зуб и око за око. А я вам говорю, не гневайтесь. Любите врагов ваших. Да, то есть какой уровень? Не просто уже не убей, а прощать врагов надо. В Ветхом Завете есть заповедь, нельзя прелюбодействовать. Да, то есть сохранять верность своему мужу или своей жене. А Господь говорит, а я вам говорю, кто с вожделением посмотрел, уже прелюбодействовал. Да, то есть Господь возносит человека на совершенно недосягаемую высоту. Он призывает человека к совершенству. И вот читая Евангелие, внимательно читая, разбираясь, что же хочет Бог от нас, мы увидим, что в нашей жизни очень много того, что не соответствует этой святости, этому совершенству. Здесь и раздражение, и гнев, и зависть, и гордость, которая является мать всех пороков, и сребролюбие, и раздражение, и обида, и множество-множество других страстей, которые порождают множество грехов. Кстати, грех – это порождение страсти, некой производной страсти. И вот поэтому, когда человек готовится к исповеди, лучшим средством – который может ему в этом помочь, это Евангелие. Самая главная книга в нашей жизни, которую регулярно читая, мы очень быстро поймем и разберемся, что же в нашей душе, в нашем сердце не соответствует Евангелию. Мы стараться должны быть похожи на нашего Господа, быть похожими на Христа. Ведь слово «преподобный», да, которых мы прославляем, преподобный Серафим, преподобный Сергий и так далее, это преподобничество, то есть человек, который уподобился Богу, который превозмог свое человеческое естество и старался в жизни походить на начальника своего спасения, то есть на Господа. И вот для каждого человека, вот как, может быть, не покажутся мои слова сейчас странными, очень важно жаждать святости, стараться к ней стремиться, исследовать свою жизнь. Не только раз в год, когда человек вдруг собрался, слава Богу, да, идти в храм и исповедоваться, а делать это ежедневно. Заниматься так называемым трезвением. Ведь трезвение, или по-русски трезвение, это не только отказ от алкогольных напитков. Трезвение – это прежде всего трезвение ума, когда человек старается каждый свой поступок расценивать, рассматривать в свете евангельских заповедей. Человек говорит, я вот то-то, то-то сделал, а батюшка, это грех или не грех? А как определить, грех или не грех? Евангелие. Что об этом говорится в Евангелии? Да, вполне возможно, что вот там съел я конфетку какую-то в пост, а грех это или не грех? В Евангелии ничего об этом не говорится, но как тогда определить с помощью Евангелия? Да, но однако же мы совершаем пост, братья и сестры, правда? Ведь можно сейчас взять яичницу, пожарить, сказать, ну съем, ничего не теряю, ничего не приобретаю, все делаю по апостолу Павлу. И съел. Вроде ничего страшного, а совесть будет обличать. А почему? А потому что важно очень быть незаконником, ведь Господь обличает фарисейство в Евангелии, законничество, не потому, что они просто сами по себе такие плохие были, эти законники. Что ж плохого? Они знали закон, они соблюдали заповеди. Но, говорит Господь, что нужно быть не внешним исполнителем закона, а Бог ищет поклонников в духе и истине, кто поклоняется. То есть задача человека, задача христианина не заучить Евангелие и на каждый чих, так сказать, подбирать нужную цитату из Евангелия. Кстати, очень часто этим страдают так называемые псевдопротестанты, сектанты, да? Вот к вам стучится в дверь какой-нибудь иеговист, мормон или кто-то, вы ему слово, он вам тут же открывает книжку и говорит, сейчас я вам прочитаю, что сказано у апостола Павла, у апостола там, Петра и так далее. Задача православного человека не заучить Евангелие, а понять его сердцем, принять его сердцем. То есть впитать в себя дух евангельского учения. Конфетку съесть, в этом нет ни греха, ничего. Но если мы съедаем ее постом, то возникает вопрос, а важно ли для нас служение Богу, служение той традиции, которую мы приняли? Готовы ли мы просто так взять и сказать, ну, хочу и съел, и ничего страшного. Вот благоговейный человек, может быть, лишний раз задумается об этом. Я уж не говорю про яичницу там или что-то более серьезное. Но если съел, и твоя душа спокойна, тут либо ты достиг святости, бесстрастия, либо совсем дело плохо, ты достиг бесчувствия. Поэтому здесь вот очень важно для человека, читая Евангелие, проникнуться в его как бы сердцевину, принять дух евангельского учения, понять, что такое любовь, почувствовать, что такое воздержание. И здесь, конечно, как в любой добродетели, в любом великом деле, надо учиться. Учиться изо дня в день. Возможны будут ошибки, возможно, будут какие-то падения. И вот об этом нужно говорить на исповеди. Согрешил, ошибся, нужно об этом сказать. Вполне возможно, в следующий раз ошибка уже не будет повторена. А случилось опять падение, снова нужно об этом говорить. И просить у Бога силы помощи, чтобы Он дал эту помощь и дал эту силу, чтобы не впадать в тот или иной грех, чтобы с помощью Божией преодолеть его. Грех, на самом деле, дорогие братья и сестры, он всегда очень конкретен. Вот когда человек говорит, вот я сделал такое-то дело, а вот грех это или не грех? Вот если человек так говорит, то, скорее всего, человек находится в ошибке. Сердце должно подсказать человеку. Опыт жизни в церкви должен подсказать. Если это начинающий человек, тогда такой вполне вопрос оправдан. Иногда, приходя на исповедь, священнику приходится слушать очень много лишнего, очень много не связанного непосредственно с исповедью. Это и рассказ о том, ну, например, человек начинает исповедоваться и говорит, «Батюшка, грешна я во всем». Вы знаете, муж пьет, бьет, гуляет, домой не возвращается, зарплату не приносит. Как я его терплю, не знаю. И вообще у меня такое давление, я такая несчастная, мне так тяжело. И вообще и службу не могу сейчас уже стоять. И можно причаститься? Я спрашиваю, а в чем вы каетесь? Ой, ну так тяжело, ну не знаю я сама в чем каюсь. Давайте, заканчивайте уже. Вот с таким тоже можно, братья и сестры, часто священнику столкнуться. Когда это говорит пожилой человек, здесь вполне возможно действительно и давление, и боль, и усталость. Вот когда говорит примерно так же человек взрослый, но далеко не старый, не пожилой, это наводит на определенное размышление, что что-то с человеком не так, он чего-то, видимо, не понял. Когда мы приходим исповедоваться, мы должны четко себе представлять, в чем обличает нас совесть, что мы сделали не так, в чем она нам подсказывает принести покаяние и начать с самого главного. Особенно, если речь идет о первой исповеди. Первая исповедь никогда не будет самой полной, но она будет самой яркой, самой горячей. По крайней мере, так должно быть. Человек должен идти исповедоваться с большим сердцем, с желанием и с бесстрашием осудить себя. Вот мир устроен так, что все люди, каждый из нас все время хочет себя показать лучше, чем есть на самом деле. Ну, вот пример такой, знаете, сегодня часто людям приходится писать анкеты, когда устраиваются на работу. Вот есть стандартный вопросник, да, кто вы по профессии, там, ну и так далее, какой стаж работы, владеете ли вы иностранным языком? Как вы думаете, что в основном пишут? Владею, со словарем. Вот. Я всегда вспоминаю небезызвестный фильм, который «Джентльмены удачи» называется. Помните, как там эти друзья учили английский язык, да? Вот выучи от сих до сих, вот там три слова. Вот примерно так же человек знает язык, но пишет со словарем. Почему? Потому что ему хочется, чтобы о нем лучше думали, чем он есть на самом деле. Женщина любит пользоваться косметикой. Почему? Хочется показать себя чуть помоложе, чуть покрасивее, чем она есть на самом деле. Просто она не знает, что ту красоту, которую дал ей Бог, с ней никакая помада, ни тушь, ни пудра, ничего не может даже близко сравниться. То, что Богом дано человеку, есть самое красивое, самое драгоценное. Но уж, а если пожилая женщина пользуется косметикой, стыд и позор. Потому что настоящее украшение человека, тем более украшение старости, это не седина волос, да, как премудрый Соломон говорит. А? Я только сейчас об этом говорю.
Соседа в грех вводит.
Вот. А то внутреннее содержание жизни, которое скопил человек за свои годы. Знаете, вот бывает, видишь на улице пожилого человека, который прожил глубокую, большую, долгую жизнь, а ведет он себя как мальчишка, ругается нехорошими словами, сквернословит, отпускает такие какие-то, знаете, скользкие шутки. Вот, и думаешь, Боже мой, как же страшно. Человек постыжает свою голову, свою седину, и даже этого не понимает. Вы заметили, наверное, что чем старше человек, тем ему тяжелее себя контролировать. Пожилые люди становятся как младенцы, да, которые, маленькие дети, они не могут себя контролировать, ни свои страсти, ни свою радость. Они делают то, что вот они ощущают в данный момент. Пожилой человек утрачивает уже физическую силу и порой не может себя тоже контролировать, сдерживать свои какие-то порывы. А это говорит о том, что время, которое дается в течение жизни человеку, время подвига, время собирания, время воспитания себя, своих родных, своих детей. Знаете, люди приходят и говорят, батюшка, что делать? Вот сын или дочь ведет себя так-то, так-то, или в храм не хочет ходить. А всегда возникает вопрос, а как же мы воспитывали своих детей? Что мы им говорили? Научили ли мы их вере? Жили ли мы сами так, как хотим видеть сегодня, чтобы жили они? Если нет, тогда чего удивляться? Конечно, ничего этого не будет. Я немножко, прошу прощения, отвлекся. То есть человек действительно страстное существо, и нам хочется показать себя лучше, чем мы есть на самом деле. И в жизни так и бывает. А вот в таинстве исповеди, в храме, человек попирает этот закон мира. Он показывает себя перед священником, перед Богом, перед которым нельзя ничего утаить, таким, каким он есть на самом деле, может быть, даже хуже. И ложный стыд здесь нужно отбросить. Не надо бояться сказать, отче, согрешил я тем-то, тем-то, тем-то. Священника никакой грех, никакая страсть, никакое падение, скорее всего, не удивит. Священник – это человек, перед которым проходят десятки, сотни, тысячи людей. И хороший батюшка, когда видит кающегося человека, плачущего человека, искренне желающего исправиться, в каких бы страшных, ужасных грехах такой человек не каялся, священник будет радоваться, веселиться, потому что эта душа поняла в своей жизни те ошибки, которые она совершала. Этот человек, эта душа нашла истинный путь к Богу. На исповеди никогда не надо себя оправдывать. Знаете, бывает, человек говорит, согрешил я, вот осудил того-то, поругался с тем-то. Ну а какой у меня был выход? Не хотела грешить, а заставили. Пришла из храма, такая вся благодатная, молитвенная, а тут дети плачут, муж что-то там недоволен. Вот не хотела согрешить и поругалась. Да, то есть вроде человек-то и кается в своих грехах, а вроде и он не виноват в них. То есть одновременно и оправдывает себя. Вот этого стараться нужно, конечно, избегать. Нужно без ложной какой-то скромности сказать, согрешил я тем-то, тем-то и тем-то. Вот. А если священник спросит и уточнит, ну как же, мать, как же это такое получилось-то? Вот тогда попытаться, может быть, объяснить, в какой ситуации это произошло. А если не спросит, не подумает ничего от нас, батюшка, плохого. По-настоящему кающийся человек вызывает только радость, только утешение. Когда видишь, знаете, приходит на исповедь человек уже в годах, на какой-нибудь здоровый дядька, столько всего в жизни наделавший, уж так он закалился в этом во всем, что его, так сказать, уже снарядом не прошибешь. А он стоит и рыдает, как младенец, перед исповедью. Вот как вы думаете, может ли это не тронуть сердце человека, священника? Конечно, нет. Конечно, тронет обязательно. И тот, кто искренне каялся, кто не стеснялся и открывал свою душу, свое сердце, знает, какое величайшее утешение испытывает душа после исповеди. Ты вот знаете, как будто душ принял после двух недель, проведенных в какой-то грязи, а может и больше. То есть кающийся человек, открывающий свою совесть, получает во 100 раз более радости и благодати в сравнении вот с тем напряжением, которое приходится потерпеть, в сравнении с тем ложным стыдом, который испытывает человек. Конечно, к исповеди нужно готовиться. Исповедь и покаяние должны быть регулярными таинствами. Исповедь должна быть регулярна в нашей жизни. У каждого, конечно, своя мера духовной жизни. У каждого своя высота в исполнении тех или иных заповедей. Все люди просто сами по себе, еще даже по душевному устроению, очень разные. Кому-то достаточно исповедоваться раз в 3 недели, в 2, в месяц. Кому-то надо чаще. У кого-то нет возможности чаще исповедоваться, и он появляется реже. Но каждая исповедь, вот те ощущения, которые мы испытываем, должно быть, как будто мы идем первый раз. Ответить. И одновременно мы должны чувствовать и думать о том, что эта исповедь может быть нашей последней исповедью. Что вполне возможно, уже не придется покаяться, потому что смерть может разлучить человека с этой жизнью. К исповеди, как я уже сказал, надо готовиться. Евангелие – это первая ступень подготовки к исповеди. Читая Евангелие регулярно, человек очень четко и, знаете, так объемно видит свою жизнь. Понимает, в чем он согрешает, в чем есть неправда. Об этом нужно говорить в первую очередь. Безусловно, замечательное средство при подготовке к исповеди – это молитва. Регулярная молитва. Господь молящемуся сердцу открывает его недостатки. «Даруй мне, Господи, зрите мое прегрешение». Помните молитву, да, которую мы читаем постом великим? Когда человек таким образом поступает, Господь открывает ему душу. Знаете, те, кто начинают только свой церковный путь, боятся подойти исповедоваться. Но не только есть чисто человеческий страх, есть неопытность, не знают, в чем каяться. Я всегда советую такому человеку начинать молиться. Начинает молиться Богу, Господь ему открывает сердце. И человек вдруг в какой-то момент начинает ощущать то, чем он провинился перед Богом. То, в чем он согрешил, что сделал неправильно в жизни. Очень помогает духовное чтение святых отцов. Знаете, сегодня распространены так называемые справочники для кающегося. Ну, например, известная книга святителя Игнатия Бринчанина «Помощь кающемуся». Хорошая книжка, она очень сильно может помочь человеку. В ней, она очень кратенькая, в ней рассказывается о тех страстях, которые порождают грехи, и о тех добродетелях, с помощью которых можно бороться со страстями. Но сегодня распространены и более подробные справочники, в которых можно, знаете, вычитать такого, что можно просто диву даться. Вот как-то, знаете, помню, подходит человек и говорит: «Батюшка, я прочитала в книге, что, оказывается, грех на велосипеде кататься». Я спрашиваю: «Что же это за книга такая?» Говорит: «А это вот современное издание». И действительно, открываем книгу, там ну просто вот идет перечень грехов, всех мыслимых и немыслимых. Вот чего там только нет. И знаете, вот человек приходит, исповедуется, говорит: «Я сегодня подготовился». Открывает тетрадку, и он все, что было в этом справочнике, что касается его жизни, переписал. Я говорю, в таком случае так говорю: закрывай тетрадку, Бог тебя простит, иди молись и напиши в следующий раз то, не то, что в справочнике написано, а то, в чем обличает тебя твое сердце. Или, знаете, младенец подходит, ребеночек кается, говорит: «Я согрешил высокоумием, осуждением, многоглаголанием». Я говорю: «Постой минуточку, зову маму». Говорю: «Вы помогали составлять исповедь?» «Ну да, немножко помогла, но он же сам ничего не понимает». Ведь задача человека не перечислить грехи, их названия. Или, знаете, человек говорит: «Согрешил мшелоимством». Я спрашиваю: «А что такое мшелоимство?» Говорит: «Не знаю, но на всякий случай каюсь, чувствую, что согрешил».
Может, одно лучше.
Вот, нет, не лучше, потому что мшелоимство – это, знаете, это собирание ненужных вещей. Вот, знаете, такое, как это еще светским языком? Как? Плюшки. Плюшкинство, да. Знаете, человек должен ощущать, что совесть его обличает в этом грехе. Если он не знает названия, лучше сказать: «Я вот люблю собирать ненужные вещи». Священник ему подскажет, что это плюшкинство, что это мшелоимство. Вот. Или, знаете, человек перечисляет вот грехи, которые выписал из справочника, при этом он искренне в них кается, абсолютно искренне. Он действительно все это сделал, его совесть в этом обличает, но он занимается самокопанием. Вот на исповеди тоже две крайности, в которые может впасть человек. С одной стороны, это бесчувствие. Согрешил делом, словом, помышлением, всеми моими чувствами. Все, отстаньте от меня. Да? Это случается в том случае, если человека поразило бесчувствие, или же в том случае, если он не понимает, что такое исповедь. Для него исповедь – неприятная, скажем так, процедура, которую, к сожалению, нельзя избежать, потому что надо идти причащаться. Ну, вроде праздник, как же не причаститься? Все пойдут причащаться, я же тоже должен пойти. А без исповеди не причастят. Поэтому человек приходит и говорит, сам не знает чего, только побыстрее бы пройти эту обязанность. Но мы с вами об этом в дальнейшем обязательно поговорим. Исповедь и причастие напрямую не связаны друг с другом. Исповедь – это не ключ, это не пропуск к причастию. Исповедь – это таинство совершенно самостоятельное, которое открывает человеку дорогу к Богу и к причастию, как к источнику божественной благодати. Потому что с грехами, идя причащаться, которые на совести у человека, мы причащаемся в осуждение. Но противоположная сторона бесчувствия – это вот это, вот, знаете, такое самокопание, когда человек готов часами говорить о своих бесчисленных согрешениях. Вы знаете, какой главный помысел движет этим человеком? Чтобы ни в коем случае, ни в чем не остаться должником перед Богом. Вот все сказал. Вот уже, знаете, под микроскопом так себя рассмотрел, что сказать: ну вот, ну, стерильный абсолютно человек. Святой. Вы знаете, мне кажется, что это тоже крайность, это тоже неправильное чувство, потому что иногда, я бы так сказал, даже полезно себя ощущать должником перед Богом. Вот сколько бы мы ни исповедовались, сколько бы мы ни каялись, ни трудились, ни причащались, ни делали добрых дел, никто из нас не будет достойным причастия. Это понятно, потому что Бог спасает человека не за наши заслуги, не за то, как мы пунктуально исповедуемся или пунктуально исполняем заповеди, а то, насколько мы доверяем Богу, насколько мы готовы смириться перед Ним, перед Его учением, перед Его величием. Поэтому здесь вот нужно искать царский путь, золотую середину. С одной стороны, не страдать бесчувствием, с другой стороны, не заниматься самокопанием. Очень важно обращать на такие вещи внимание, которые могут показаться банальными вещами, но они важны. Например, исповедует один священник, а стоит 100 человек. А литургия идет, и будет причастие, и все хотят причаститься. И вот человек стоит, исповедуется: я согрешил таким-то помыслом, а вот что вы мне подскажете, а как вы считаете? Понятно, что вот эта духовная беседа, которая очень важна и оправдана, но она оправдана не сегодня. Тебя мучает совесть, скажи 2-3 слова, причастись, а потом подойди к священнику и скажи: батюшка, у меня есть духовный разговор, помогите мне, подскажите мне. Священник, я думаю, что найдет время и подскажет. Очень важно действительно смотреть вокруг, сколько тебя стоит людей. Когда очень много, надо поисповедоваться кратко. Когда есть возможность, например, на всеношном бдении вечером, можно побольше сказать или побольше спросить. Если священник имеет такую возможность, он расскажет и поделится чем-то. Вот, то есть нужно сообразовывать свою исповедь еще и с внешними обстоятельствами. И понимать, что не точное перечисление тех или иных страстей, грехов спасает человека, а милость Божья и вот то состояние души человека, когда он надеется на Бога, когда он готов, по крайней мере старается положить такой помысел в своем сердце, чтобы не возвращаться к грехам.
Прошу прощения, как вы смотрите на книгу Иоанна Христианина?
Очень хорошо смотрю. Замечательная книга. Книгу я всем обычно советую, и начинающим, и уже практикующим христианам, церковным людям. Отец Иоанн очень хороший священник и очень доступно, очень просто и глубоко рассказывает о том, что такое грех, как с ним бороться, как его изживать из сердца, какие грехи бывают. Вот, поэтому, конечно, нужно такие книги читать. И читая регулярно духовную литературу, у человека появляется некий навык рассмотрение своей совести. Почему я сказал, что исповедь должна быть регулярна? И само такое, знаете, исследование, оно тоже должно быть регулярным. Например, закончился день, святые отцы советуют, а в конце дня, помолившись Богу, сесть и несколько минут посвятить тому, чтобы вспомнить, чем я согрешил в течение этого дня. Кого я обидел, кому сказал что-то, там, какие еще происходили ситуации, в которых я мог или согрешил. И вполне вероятно, даже, может быть, записать в блокнотик эти грехи. На следующий день, в конце дня, взять и посмотреть, а как сегодня мой день прошел. И через неделю, через две, готовясь к исповеди, просто освежить это в памяти, посмотреть, что там я писал-то. Не надо писать 10 раз осудил, потому что 10 дней не исповедовался. Осуждает человек каждый день. Но ведь осуждение тоже бывает разное. И когда мы исповедуемся, мы говорим: я осудил. Но осуждение может быть действительно разным. Осудил, потому что просто по невнимательности, а другое дело, осудил всю жизнь человека. Оклеветал человека, унизил человека, обидел, оскорбил. Это все то, что начинается с осуждения. Знаете, бывает, говорит: я никого не убивал. Слава Богу. Но ведь словом-то можно еще хуже убить человека. Сказать какую-то гадость, больно, предать человека. Это все, может быть, даже хуже убийства. Вот, поэтому книга, конечно, Иоанна Христианкина очень хорошая, и нужно читать ее, и подобную ей литературу. Например, я бы посоветовал на новоначальном такую книгу, как «Грех и покаяние последних времен». Это книга замечательного духовника, отца Лазаря Абашидзе. Это грузинский священник, очень хорошая книга, которая может помочь новоначальному в подготовке к исповеди. Святитель Игнатий Брянчанин, который я уже сказал, книга «В помощь кающемуся». Вот. Ну и святоотеческая литература, читаю регулярно которую, может сложиться такое, знаете, вот опытное знание тех или иных грехов и поступков. Причем, конечно, готовиться к исповеди нужно и новоначальному, и постоянному прихожанину. Не превращать исповедь, то есть не профанировать исповедь. Да, вот как, знаете, еще есть такая немощь, часто люди Вот вопрос об этом был. Что нужно говорить? Есть ли какая-то форма, которую можно было бы облечь? В какие слова нужно облечь свою исповедь? Знаете, приходится иногда слышать, приходит человек и говорит так. «Отче, согрешил пред Богом и тобою делом, словом, помышлением, всеми чувствами, во всех сих каюсь, что-то там такое, обещаюсь сих не повторять». Там, и потом говорит, и дальше начинает перечислять. «Согрешихом». Делом, согрешихом, ведь. Я спрашиваю, а почему вы применяете форму аориста? Говорит, чего? Я спрашиваю, ну на церковно-славянском языке, почему вы? А я в книге так прочитал, там так написано. Я говорю, ну, я же сейчас вам не буду говорить, сын мой. Вам это покажется странным. Дело в том, что действительно в книгах, которые особенно издавались в 19 веке, и в наше время были переизданы, репринтные издания выходили, вот можно было встречать такие, знаете, ну, некие формулы, которыми можно было исповедоваться. Но это образец. Это, знаете, как вот когда мы анкету заполняем какую, там написано «гражданин», а в скобках «гражданка», да? Вот, или там что-то в этом роде. То есть это то, что поможет человеку понять смысл исповеди, разобраться с тем или иным грехом. Надо, то, о чем надо говорить, и то, о чем не надо говорить. Вот. Но облекать это во внешние формы, мне кажется, наверное, нет смысла. Лучше подойти и сказать, вот то, как есть это на сердце. Батюшка, согрешил я перед Богом вот этим, этим, этим. Что вы можете посоветовать? Подскажите мне, помогите мне. Вот, вот такая, знаете, доверительная, искренняя беседа, она помогает и священнику, и помогает кающемуся человеку. В вопросе, вот здесь спрашивалось, а почему же мы тогда по молитвослову молимся? Но как таковая молитва, она не всегда предполагает наличие молитвослова. Молитва – это не сложившаяся, закостеневшая форма, а это, я бы так сказал, знаете, это полет мысли человека. Это выражение поэтом своих чувств. Он может сказать так, а может немножко иначе. И вот для того, чтобы свои чувства развивать, начинать нужно с молитвослова. Потому что пришедший в храм человек, начинающий только свой церковный путь, он и не знает, как выразить свои чувства. Потом ведь важно не внешние формы слов, а те мысли, те чувства, которые заключаются в словах молитвы того или иного преподобного или святого отца или святителя. Ведь когда мы читаем, например, вечерние молитвы, там молитва Антония Великого, да, Макария Великого, Иоанна Златоуста, Василия Великого. Да, это мысли тех людей, которые свидетельствовали своей жизнью святость, которые пронесли величайший подвиг, трудились. Да, и вот это было крик их души. И мы, читая эти молитвы, стараемся воспринять их чувства, их ощущения, которыми они мыслили, которыми они ощущали мир.
Да, да. Вот эти грехи, их нужно перечислять тоже, или свои грехи перечислять?
Вы знаете, вот то повседневное исповедание грехов, которое мы читаем, это опять-таки ну, некий шаблон, некая такая вот матрица, которая помогает нам вспомнить, чем мы могли согрешить. Да, мы прочитали эту молитву, а действительно, ложась перед Богом, если совесть нас в чем-то обличает, надо сказать, Господи, да, я согрешил, кроме вот мышелоимства и того, что там в этой молитве написано, еще вот такими грехами, прости меня, Господи. То есть все время ходить перед Богом, все время стараться приносить Богу покаяние, иметь память смертную на всякий час жизни человеческой.
Владыка, можно вопрос задать? Я попросила соседка спросить у вас. Когда у нее была мама жива и была, нуждалась в помощи, заботе, она ей этого не оказывала. И мама из-за этого раньше срока умерла. Теперь ее это очень мучает. Она исповедует, плачет, а все равно ее это мучает. Что это означает?
Это означает то, что грех, как любая болезнь, не проходит быстро. Страсти, которые проникают в душу человека, они производят там определенную перемену. И когда мы уже осознали свой грех, свою ошибку, мы исповедали. Господь простил нам этот грех. Но остаточные явления этой болезни многие годы еще могут сопровождать человека. Поэтому, когда мы согрешаем тяжелыми грехами, это то, что действительно очень сильно, очень глубоко ранит душу. И последствия этих грехов многие годы еще могут смущать человека. Поэтому, конечно, если совесть обличает, надо об этом говорить. Знаете, здесь тоже очень важно понять, что когда, например, подходит человек и говорит, вот спрашиваешь, чем согрешил, человек говорит, вот, например, ну, пожилая женщина, говорит, ну, бабушке там лет 75, она говорит, вот я согрешила, мужу изменяла, аборты делала. Я спрашиваю, что прям сейчас? Да нет, это уже было там 50 лет назад. А вы в этом исповедовались? Исповедовалась. И каждый раз человек подходит и говорит одно и то же. И можно понять, может быть, действительно совесть человека обличает, но в большинстве случаев уже совесть не обличает, это уже дело прошедшее во времени. Просто надо что-то говорить, а человек не знает, что сказать. И говорит, ну вот то, что самое такое вот острое, самое главное. То, что мы исповедовали, в чем мы приносили покаяние, не надо к этому возвращаться. Господь нам это простил, Господь нам это оставил. Если совесть обличает, нужно молиться об этом. Если очень сильно обличает, может быть, еще раз об этом сказать. И если постоянно обличает, говорить об этом на исповеди, но понимать, что Бог прощает нас, если мы в этом каемся. Вот. А регулярно, когда мы исповедуемся, нужно стараться вспоминать не то, что было 20, 30 лет назад, 40, 50, а то, что мы сделали сегодня. Говорит, да, особо ничего не делал. Да, а ты спрашиваешь, осуждал, обижал, ругался? Там, да, это, конечно, ну все мы против того, что миряне-то, да, вот так живем. А как по-другому можно? Вот можно на самом деле, и многие люди, живя мирской жизнью, на самом деле живут очень подвижнической жизнью, очень высокой жизнью. И достижение святости возможно, и человек, независимо от того, чем он в жизни занимается, каким путем он идет, если в нем есть жертвенность, в нем есть вот такое вот бесстрашие, жажда подвига, очень многого можно достигнуть. И не надо этого бояться. Не надо, знаете, к сожалению, сегодня в нашей церковной жизни распространено вот такое вот общественное мнение. Зачем нам эти книги, зачем нам эти долгие службы, эти молитвы? Это все для монахов, это все они себе придумали. А мы миряне, что нам достаточно правила Серафима Саровского. Да, три раза Отче наш, два раза что там, Богородица Дева, верую и спать на бок. И молитву, знаете, у нас в монастыре называлось «Уйти на Валаамский поклон». То есть сделать поклон и уже не вставать. Вот. У болгар это называется читать канон слепому. Вот. Или молитва кающегося, помилуй меня Боже, на постели лежа. Вот. Это все такие вот поговорки из церковной жизни. Я вот всегда говорю человеку, когда он спрашивает, можно ли мне молиться молитвой Серафима Саровского, я говорю, конечно, можно. Только всегда помните о том, что Серафим Саровский дал эту молитву не профессорам, не военачальникам, не писателям и читателям, а неграмотным мужикам, которые не разумели грамоты. Да? Или женщинам, которые в поле весь день работали и читать не умели в принципе, никаких молитв, кроме «Отче наш», и не знали. Вот для такого человека, да, три раза «Отче наш», веру выучить наизусть, это вполне под силу и допустимо. А сегодня у нас безграмотных, насколько я понимаю, мало. Больше стало, чем было в советское время, но мало. Поэтому надо читать молитвы. И не бояться лишние полчаса постоять в храме на богослужении, лишний раз поисповедоваться, взять книжку умную, например, Иоанна Лествичника, и прочитать ее. Да, это сложное чтение, это не бульварная пресса, это не газета с объявлениями или с программой телепередач. Это не шоу «Пусть говорят» или какой-нибудь «Давай поженимся». Это серьезная литература, которая требует от человека серьезной работы. Но поверьте, это нужно не только монахам, это нужно всем христианам. Монашество, на самом деле, это барометр церкви. Это, знаете, такой вот лакмусовая бумажка, которая очень четко показывает, что с обществом происходит. А если общество никуда не годится, то и монашество такое. Вот. А вот посмотрите, у нас, например, в Саратовской области монастырей-то раз-два и обчелся. У нас монастырь-то никто не хочет идти. Почему? А потому что среди мирян нет таких людей, которые бы жаждали подвига, которые бы искали этого подвига. А церковь, где нет монашества, нет и жизни. Вот об этом тоже нужно всегда помнить. И в России традиционной формы русской духовной жизни, церковная жизнь русская, она всегда была очень напряженной. Вообще восточное христианство, оно по своей сути, по своей форме глубоко монашеское. Все наши правила, все наши книги, молитвы, это все произведения в большинстве своем монашествующих. И писали они не только для себе подобных, но и для всякого мирянина. Православному человеку должно быть абсолютно не чужда жертвенность, не должно быть чуждо желание вот этого подвига, о котором я говорю. Вот, например, как, чем отличается католицизм от православия? Вот можно перевести массу догматических, таких вот традиционных каких-то форм, которые различают нас с католиками. А главное, вот я бы, например, выразил как. Вот например, как исповедуется католик. Я, конечно, утрирую, все так упрощаю, но чтобы было понятно. Господи, согрешил делом, словом и помышлением, что мне надо сделать, чтобы ты мне все это простил? Да? Ну, условно говоря, сколько надо сделать поклонов, вот что такое индульгенция, да? Что такое покаяние в понимании вот, католического верующего, католика, верующего человека. То есть вот, католической церкви очень во многом присущ, знаете, такое юридическое отношение к понятию греха. Вот я согрешил, и чтобы удовлетворить божественное правосудие, гнев Божий, я должен совершить 10 поклонов или прочитать 5 молитв, там, да? Или подать милостыню, тогда Бог меня простит. А раз простил, ну, дальше можно продолжать грешить. Вот, к сожалению, сегодня и в нашей церкви это ощущение стало очень сильно распространено. Православный человек должен по-другому. Я согрешил делом, словом, помышлением. Я знаю, Господи, что Ты меня уже и так простил. И я хочу сделать что-то доброе, подать милостыню, сделать поклон, не знаю, там, прочитать какое-то молитвенное правило. Не для того, чтобы удовлетворить Твое правосудие, Твой гнев, Господи, а для того, чтобы себя попытаться немножко исправить, чтобы умягчить свою душу, чтобы она стала более восприимчива к Твоей благодати. Вот, поэтому в православной церкви вот это чувство жертвенности, чувство жажды службы Богу всегда имело место быть. Поэтому об этом нужно помнить. Так, братья и сестры, я это на вопрос отвечал или я сам стал рассказывать? Ответил уже, да? Вот. У меня есть такая немощь, я иногда начинаю отвечать на вопрос и так увлекаюсь, что забываю, о чем я... С чего я начал?
Скажите, пожалуйста, вот вечером человек молится и просит о прощении сегодняшних грехов. Но подойдет на исповедь, опять же, священнику об этом говорить?
Да, конечно.
И снова, то есть он перед Богом просит прощения, прости меня, Господи, за сегодняшний содеянный грех. И потом уйдет к священнику и снова об этом говорит.
Когда человек приходит к священнику, он да, говорит о том, в чем его обличает совесть, конечно. Потому что священник есть свидетель, который будет свидетельствовать на страшном суде о грехах вот этого самого кающегося грешника.
Скажите, когда начинается исповедь и когда кончается вот этот процесс? Вот, с какого момента начинается эта исповедь? Дома, вот, допустим, исповедуется?
Как, когда начинается? Вот как вышел батюшка, начал читать молитву, исповедь началась, все послушали. Как исповедовался, для вас исповедь закончилась. Началась для другого человека, кто рядом с вами стоял. Давайте, братья и сестры, вот еще мы поговорим с вами буквально 5 минут о, я бы так сказал, внешней стороне исповеди, о таких вот бытовых вещах, которые, с которыми приходится сталкиваться во время исповеди и священнику, и самим прихожанам. Но прежде всего, как я уже сказал, прихожан, конечно, намного больше, чем возможности у священника. Хотя сегодня ситуация намного лучше, чем была в советское время. Сегодня практически полностью отсутствует такая форма исповеди, как общая исповедь. Да, в советское время это была оправданная мера. Ну, до революции был пример такой Иоанна Кронштадтского, когда люди исповедались вот, у батюшки Иоанна. Сегодня все-таки возможности у церкви побольше, и поэтому общая исповедь ушла из обихода церкви. Есть только частная исповедь, один на один. Не надо, как я уже сказал, никогда стесняться, не надо думать, что кто-то стоит, подслушивает нашу исповедь, кому-то она очень интересна. Ну, в конце концов, очень интересно, но пусть слушает на здоровье. Вот. Но вряд ли что-то человек для себя откроет. Вот. Надо помнить, что главное я и Господь. А священник – это тот свидетель, который будет о мне свидетельствовать перед Богом. Как я уже сказал, не надо стесняться. Но, с другой стороны, есть определенные какие-то рамки и приличия. Ну, например, есть правило, что блудные грехи не исповедуются подробно. Да, то есть, если случилось какое-то серьезное падение в жизни человека, не надо расписывать, как там стояла тихая лунная ночь, пели соловьи и так далее. Вот всех этих подробностей не нужно, потому что это может усугубить ситуацию с этой страстью, с этим грехом. Когда человек исповедуется, нужно выделить самое главное в своей исповеди, добавить, скажем так, некой конкретики, четко, ясно сказать, в чем обличает тебя совесть. Вот, если, как я уже сказал, священнику необходимо какие-то подробности, да, потому что непонятно, как, допустим, там этот человек такой с ним произошло, может быть, эти подробности тогда добавить. Обязательно соотносить размер своей исповеди с тем количеством людей, которые стоят на исповеди. То есть всегда помнить не только о себе, но и о тех людях, которые стоят рядом. Есть элементарные правила приличия, да, когда мы стоим, толпа людей на исповедь, например, один или два священника. Но ведь исповедь-то исповедь, но правила приличия никто не отменял. Конечно, хорошо, если мы пропустим вперед пожилых людей, чтобы они могли, поисповедовавшись, присесть. Да, уже не так будет тяжело им стоять. Младенцев, которые не могут сосредоточиться, иначе будут шуметь и бегать. Если мужчина, пропустит женщину вперед, или женщину-мужчину, в этом нет ничего страшного. То есть просто смотреть, ну кто-то торопится, пропустите вперед. С другой стороны, тот, кто торопится, не должен, ну, скажем так, злоупотреблять терпением и внимательностью своих соприхожан. Знаете, бывает, исповедуешь, стоит 50 человек, время уже позднее, и последний подойдет не раньше 10 часов вечера, а то, может быть, и позже. А вот там обязательно кто-нибудь подойдет и скажет: ой, я не исповедуюсь, но вот мне хочется, чтобы вы меня благословили, что вы за меня помолились, вот я вам так хочу передать привет от кого-то или поклон, да? Вот эти вещи, они неправильны по сути своей. Всегда священнику можно подойти, найти иное время, чтобы передать ему привет или поблагодарить его за что-то. Вот. Или же человек говорит: я не исповедуюсь, я хочу посоветоваться. Надо подойти, выбрать другое время для такого совета. В этом тоже надо помнить, не забывать об этом.
А когда исповедь не закончилась, а уже начинается причастие. И потом причастие закончилось, и исповедь закончилась, и все ушли. И дальше что?
На следующий.
Дальше есть возможность поисповедоваться вечером. Вот я всем прихожанам говорю.
Причаститься?
Исповедоваться.
Так нет, исповедь прошла, причастие уже закончилось.
Ну, подождите, вечером, но это частный случай. Можно, повторяю, что можно заранее поисповедоваться вечером, чтобы не оказаться в такой ситуации с утра. Вечером время исповеди намного больше. Во-первых, это 2-3 часа самого всеношного бдения. А во-вторых, если люди остались, и священник останется, и поисповедует всех до конца. Если человек пришел на литургию исповедоваться, да, тогда нужно соотносить время своего исповедания так, чтобы успеть к причастию. Если вдруг вы в такой ситуации оказались, ну постарайтесь в следующий раз в ней не оказаться. Все-таки в храмах духовенство, как правило, следит за тем, чтобы количество причастников соответствовало время литургии. Не получается одному священнику всех исповедовать, настоятель посылает второго, третьего священника. Если вдруг унесли чашу, и вы поисповедовались, надо попросить священника, перед которым вы исповедуетесь, чтобы он попросил, чтобы чашу на псалме, например, вынесли и вас причастили. Но здесь нужно просто вот это время исповеди регулировать. Здесь, конечно, и обязанности самого православного человека, христианина, и священника, настоятеля, который должен об этом заботиться. Очень важно, братья и сестры, тоже вот об этом, о таком моменте помнить. Когда мы исповедуемся, не нужно допускать крайности, о которых я уже говорил сегодня, и, кроме всего прочего, не допускать экзальтированности. Когда человек знает, что вот есть такое понятие, как слезы, да, как искреннее раскаяние, человек приходит, начинает всхлипывать, рыдать, это женщинам особенно свойственно. Я вам расскажу, у меня был случай такой, подходит одна женщина поисповедоваться. Вот, ну, видимо, где-то прочитала, что покаянный плач, вот она, слезы у нее льются, она всхлипывает, охает, ахает, вздохи какие-то. Вот, и знаете, прям так, ах, ох, я говорю, вы знаете, так не надо. Не надо, да? Ну ладно. Вот, и продолжает спокойно исповедоваться, как ни в чем не бывало. Тут же источник слез исчез. Вот. Ну, я понимаю, что это немножко так забавно, смешно, но это все то, с чем священнику приходится сталкиваться. Плач должен быть, если есть слезы, если слезы действительно льются, это должны быть искренние слезы покаяния. Исповедь заключается не во внешней форме. Покаянный плач – это не только влага, да, которая выделяется из наших глаз. Это влага сердца нашего. Когда сердце порой плачет, а глаза сухие и молчат. Вот, то есть здесь нужно ну, как бы не предаваться вот такому самоуничижению, искусственному настрою себя на вот эти вот такие искусственные слезы. Так, братья и сестры. Может быть, конечно, что-то я забыл и о чем-то еще не рассказал. Наверное, в общем, это примерно все то, что я хотел рассказать, о чем хотел с вами пообщаться и чем поделиться. Знаете, еще раз хочу напомнить, что человек, идущий на исповедь, не должен жалеть себя, не должен бояться осудить себя. Пусть мы скажем даже чуть больше, чем мы сделали, Господь это видит, простит. Хуже, если мы начнем страдать бесчувствием. Об этом нужно помнить. Не надо жалеть себя. Будем жалеть себя, Богу не придется нас жалеть. А когда человек не жалеет себя, его жалеет Бог. Такой вопрос. Может ли священник отказать в отпущении грехов? Нет, священник не может отказать в исповеди человеку. Если человек просит исповедоваться, священник должен это сделать. В каких бы грехах человек не каялся, он может, священник должен простить такого кающегося грешника. Исключение составляет несколько ситуаций, которые могут возникать. Ну, например, если, ну, условно говоря, вот если исповедуется священник у священника, такое тоже возможно. Священники, вам надо знать, что исповедуются, каются, и архиереи исповедуются. Если священник исповедуется священнику, например, в каком-то очень тяжелом, например, смертном грехе, священнику такой грех отпустить не может. Это прерогатива архиерея. Если мирянин кается в каком-то очень тяжелом грехе, ну, например, я не знаю, ну, совершил убийство человек, священник читает над ним разрешительную молитву, но вполне возможно может не допустить его до причастия. То есть грех будет отпущен человеку, но определенная епитимия может быть наложена на человека. Кстати, вот епитимия – это тоже особая такая статья, о ней можно было бы достаточно долго и плодотворно поговорить. Часто люди устроены так, что действительно определенная епитимия вполне допустимое и необходимое средство, особенно если человек очень гордый, очень такой, знаете, ну, как вот камень такой, знаете, прям напряженный, как струна. Вот иногда такому человеку священник дает определенную епитимию, чтобы его сердце размягчилось. Но епитимия – это, в самом прямом смысле этого слова, это отлучение от причастия. А в древности епитимией называлось вот то время, на которое отлучался христианин от церковного собрания, от вкушения святых христовых тайн. Ну, например, за убийство мог священник отлучить человека на 10 лет от причастия. За прелюбодейство, за блуд на 5 лет. Да, то есть за какие-то серьезные проступки достаточно долго могла быть епитимия отлучения. В наше время каноны остались прежними, но священник должен, конечно, очень грамотно и очень бережно относиться к своим прихожанам. Знаете, сегодня, если за какие-то грехи, за которые раньше полагалось серьезное наказание отлучать наших прихожан от причастия, то никто к чаше вообще подходить не будет, к сожалению. Вот. Если, например, человек приходит из мирской жизни в церковь, он кается, там, знаете, там целый букет. Но действительно, человек, всю жизнь проживший без Бога, он и не знал порой, что то, что он делает, это грех, то, что он этим Бога обижает. Поэтому священник очень должен внимательно посмотреть и найти нужные слова. Вполне вероятно, да, кого-то можно в чем-то ограничить, кому-то дать достаточно мягкую епитимию, а кого-то порой даже надо не наказывать, а наоборот поддержать. Потому что есть люди, которые, знаете, их вот сколько их, как говорится, не наказывай, сколько их в угол не ставь, им все нипочем. А кому-то одно слово скажешь, его душа настолько мягка, да, она как вата. И человек может даже заунывать, даже в отчаяние впасть. Вот пастырь должен очень внимательно смотреть за человеком, смотреть на него и находить нужные слова, находить нужные фразы, кого-то утешить, кого-то поддержать, кого-то остановить, да, кого-то даже отдернуть. Вот, поэтому это очень важно. Вот, и знаете, сегодня вот мы начали нашу беседу с вами с младостарчества. Вопрос такой мне задали. Сегодня, к сожалению, в нашей жизни, в нашей церкви это встречается, хотя это появляется уже в меньшей степени, чем еще было, например, 10 лет назад. Вот та вот неофитская ревность и прихожан, и духовенство стала потихонечку улегаться, как-то вот так укладываться. И все-таки таких вот острых вещей, потому что еще и священноначале с этим борется, то есть архиереи стараются смотреть за тем, чтобы священники все-таки, ну, как-то уж не лютовали, как говорится. Вот, а то, знаете, помню, вот у нас ведь как любят ездить автобусами в паломнические поездки. Вот помню, столкнулся я в нашей церковной жизни с таким явлением. Приходят люди в храм исповедоваться и говорят, вот одна женщина говорит, меня запретили на 10 лет, мне отлучили меня на 5 лет. И вот, вы знаете, прям вот, ну, целая очередь. Ну, что такое, спрашиваю, как же так? Оказывается, у нас все не модно вот ездить в паломнические поездки. Люди не просто в монастырь едут поклониться святыне, помолиться, а едут к старцу. Он же будущее предсказывает, он же прорицает все. И вот целый автобус приехал к старцу, а он оказался младостарцем. Вот. Они вышли, всех построил. Вот, спрашивают, так, кто делал аборты? Вот, ну, женщины приехали все, так сказать, избитые, израненные современной жизнью. 80% автобуса делали аборты. Всех на 10 лет запретил. А что мне теперь делать? А по канонам тот священник, который запретил, он и разрешить может. Я спрашиваю, а с чего же вы всем автобусом поехали, не знаю куда и не знаю зачем? Когда ты едешь, так надо же думать, что ты делаешь. Или когда ты идешь исповедоваться, или когда ты говоришь о чем-то священнику, ты должен понимать, что, так сказать, могут быть определенные последствия. Вот. И, но это крайний случай. Понятно, что таких людей, они оказались там по неведению. Священник, так сказать, ну, делает то, сам не знает что. Конечно, всех этих людей разрешили, допустили до причастия, потому что, ну, повторяю, иначе церковь просто у нас перестанет существовать. Но об этом нужно помнить. Что вот, идя на исповедь, нужно помнить и знать, да, что священник имеет власть вот вязать и решить. И поэтому, если мы не знаем священника, если мы не, ну, как бы не то, что не доверяем, но, понимаете, есть такие вещи, которые, они не являются грехом или не грехом. Есть то, что можно открыть только духовнику, только близкому по духу священнику. А если мы исповедуемся перед причастием, ну ладно, никого не убивали, никого там не осуждали, ну, надо поисповедоваться вот в те грехах, которые как-то совесть твою в которых совесть тебя обличает, и попросить у батюшки благословенной причастия. Не надо перед ним открывать, так сказать, все нутро своей души. Есть у тебя духовник, есть близкий по духу священник. Вот с ним посоветоваться надо, ему открыть свое сердце. Вот. Ну, о духовничестве, наверное, отдельно, братья и сестры, у нас будет с вами беседа, пообщаемся, поговорим. Это тоже очень интересный разговор. Есть то, что хотелось бы рассказать. Я благодарю вас за внимание. Есть ли какие-то вопросы по сегодняшней нашей встрече?
Да, во-первых, можно такой вопрос задать. Вот, допустим, все причастился, исповедовался, и вдруг встречаешь, ну, в общем, знакомую, которую очень много лет знаешь, и она начинает перед тобой исповедоваться. В общем-то, как-то так и прервать ее, и вежливо ей говорить, что я там спешу, она все равно продолжает. Вот как, Владыка, в этих случаях вот быть, как вот ей, что, ей советую, что...
Да.
В общем-то, я...
Братья и сестры, спаси Господи, да, я, кстати, забыл одну вещь сказать, что надо помнить о том, что есть такое понятие, как тайна исповеди. И когда мы исповедуемся, священник должен свято блюсти эту тайну. Никому он об этом... То, что слышал, не должен рассказывать. Под страхом смерти священник никогда не открывает тайну исповеди. Но нельзя забывать, что тайна исповеди распространяется не только на священника, но и на исповедующегося человека. Когда мы в чем-то исповедовались, эту тайну сохранит батюшка, но об этом, о чем мы говорили, не надо потом рассказывать всем своим знакомым, всем своим друзьям, близким, дальним, вот. Всем объяснять и рассказывать, что тебе посоветовал священник, это тоже неправильно. А что касается непосредственно вашего вопроса, что здесь можно посоветовать? Ну вот есть такой человек, подошел он, изливает он свою душу. Я думаю, что можно найти в себе силы, время послушать человека, поддержать его. А если это превращается в регулярную исповедь, тогда сказать, что прости меня, сестра, или прости меня, брат, вот давай я тебя отведу к хорошему батюшке, ты ему все расскажешь, он тебе поможет, помолится за тебя. Вот.
Не, вот скажи, когда в праздник воскресенье это надо обязательно? Или это можно, ну, как это, стараться в праздник, воскресенье?
Что, причаститься? Ну, братья и сестры, о причастии у нас будет следующая с вами беседа, все расскажу. Угу. Есть еще вопросы, братья и сестры?
Спасибо, как разрешите.
Вот бывают такие ситуации, когда исповедуешься, но не слышишь молитвы перед началом исповеди, молитвы, которые священник читает. Считается ли это исповедь полной и вообще благословляется к причастию?
Братья и сестры, если вы стоите на исповеди, у вас много, а священник что-то там такое себе читает под нос, ну подойдите, батюшка, вы не могли бы чуть-чуть погромче? Ну нет в этом ничего страшного, попросить священника о том, чтобы он чуть громче читал. А если уж ну, не получилось это, ну Господь-то знает... Тем более, если мы не первый раз исповедуемся, уж молитвы все наизусть знаем. Поэтому, знаете, братья и сестры, всегда нужно иметь какое-то здравое чувство, здоровое чувство. Не слышно, попросите, чтобы сделали погромче. Да, слишком громко, попросите, чтобы сделали потише. Но только надо руководствоваться не только вот своими ощущениями, да, а ведь еще и люди вокруг стоят. Если каждый из 50 человек будет говорить, теперь погромче, теперь потише, погромче, потише, батюшка, так сказать, ну, не будет понимать, что ему надо делать. Вот, но есть вещи очевидные. Если у тебя плохой слух, то не надо думать, что все плохо слышат. Да, если ты громко говоришь, не надо думать, что все глухие вокруг. Вот, то есть, ну здесь как-то вот надо со здравым смыслом дружить. Ну, братья и сестры, давайте на этой оптимистической ноте закончим нашу встречу.